Здравствуйте, дорогие слушатели! Добро пожаловать в 48-й выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами сегодня Сергей Король из Берлина.
Всем привет!
Сегодня будем общаться, у нас такой немножко такой исторический череповецкий выпуск. Мы сегодня будем общаться про Nokia 2003-х годов, про историю мобильных телефонов, про неубиваемые телефоны, а также мы сегодня поговорим про муниципальное жилье Советского Союза и Британии, и Берлина. Поговорим немножко
про пленочку чуть-чуть.
Поговорим немножечко про пленочку, и также мы завершим еще темой про череповец и такую индустриальную часть Череповца и его трамвай, и куда на нем можно заехать.
А еще, друзья, мы очень благодарны вам за все вопросы и пожелания, которые вы нам пишете, правда, очень вдохновляет, и мы решили, что стоит вас простимулировать и вознаградить. А так как мы с Сашей оба в ближайшее время поедем на историческую родину Череповец, мы предлагаем автору лучшего вопроса, ну, любого, какого хотите, может, даже про Череповец, либо про пленку, про все, что хотите, мы подарим отпечатанный пленочным аналоговым способом принт изображение, снимок с Череповца, который мы выберем сами, и бесплатно доставим это получателю, чтобы он мог посмотреть на наш одно с Сашей город. Я помню, что кто-то спрашивал про твою работу в Nokia. Ну, то есть ты проговорился, и там ты, может, расскажешь, типа, как там ты вообще оказался и что ты вообще делал там?
Да, конечно.
Давай.
Хорошо. Это такая очень обширная тема. Ну, в общем, в Финляндии я отучился в университете и закончил как раз его в 2003 году. 2003 год — это был такой очень горячий год, наверное, для Nokia, когда она так очень стремительно пухла в своих размерах и захватывала весь мир. До iPhone оставалось еще сколько? 4 года. В 2007, если не ошибаюсь, появился первый iPhone. Еще потом пару лет iPhone захватывал весь мир, пока все поняли, что нужно сдаваться. Но вот в 2003 году... Сергей, что ты делал в 2003 году? Какие-нибудь обстановку нарисуй.
Да я... В 2003-м. В 2003 году я в 10 класс ходил в школе. У меня уже появился первый телефон Nokia.
Да-да, какой модели?
А вот он похож был вот на самый популярный, как там, неубиваемый, но чуть постарше, экран был чуть побольше. А-а-а. Ну, тоже черно-белый, ну, то есть прям, слушай, я не помню, как он называется. Какая-то базовая такая, с монохромным дисплеем.
Классика.
Да.
Nokia в какой-то момент, они поняли, что нужно захватывать мир. Nokia — это, ну, компания из Финляндии, все еще существует, она не обанкротилась, у них все еще довольно крупный существует бизнес, они все еще владеют там картами и кучей патентов на всякие штуки. Они все еще как бы сдают свой бренд в аренду разным компаниям, и все еще телефоны выходят под брендом Nokia. Ну, понятное дело, сейчас мы все знаем, что Nokia уже не торт. Nokia была когда-то торт, и, возможно, даже этого не все помнят, но Nokia когда-то была торт. И в 2003 году Nokia была торт. В 2003 году Nokia традиционно она производила, собственно, красивые такие и относительно дешевые телефоны мобильные, которые можно было положить в карман, он не оттопыривал его, не торчала антенна, там были игры. В 2003 году они еще добавили MIDI-рингтоны, то есть можно было ставить себе звонок какой-нибудь очень модный, который мог в полифонии играть какую-нибудь вашу любимую мелодию.
Вот так вот, дети, было раньше.
Да, можно было запрограммировать свой звонок. Вот, и в 2003 год, он, на самом деле, как бы он очень интересен тем, что именно тогда начали появляться первые смартфоны. Никто не знал, что это такое, но как бы так появилась такая штука. Появилась эта штука, ну, она начала появляться уже очень давно. Разные компании пытались делать всякие такие телефоны, которые ориентированы были на бизнес, и у них было что-то там больше, что-то вроде как бы компьютера там с клавиатурой. Nokia довольно знаменита своей моделей Nokia Communicator, которая начала выходить с 96 года, и они потихонечку ее росли, с него можно было посылать факсы.
Ну, короче, опять дед ударился в ностальгию.
Дед ударился, да,
давай,
да,
уже, что там?
А, ну, как бы да, и вот, 2003 год, что там, вышел фильм Minority Report от Спилберга, и в этом фильме показали телефон, ну, активно рекламировали телефон, по крайней мере, одновременно с этим фильмом под названием 7650 Nokia Calypso. Это был первый телефон с платформой S60, это была такая телефон, у которого была камера, можно было фотографировать, можно было посылать ММС-ки, самый первый телефон, по-моему, с ММС-ками.
И... Мне кажется, сейчас уже нужно рассказывать людям, что такое ММС-ки.
Что такое ММС-ки, когда можно картинку с одного телефона на другой послать. Был Bluetooth тоже, ну, не самый первый телефон был, но один из вообще самых первых телефонов с Bluetooth. И это был тот самый момент, когда Nokia поняла, что смартфон — это будущее, и нужно активно расти в этом направлении. И они начали нанимать... Ну, мало того, что они начали нанимать кучу студентов и вообще со всей стороны, они начали расти как компания, открывать кучу офисов, и они пришли к нам в университет, собственно, на мой последний год, и они стали еще всем... был курс специальный именно программирования, ну, под Symbian OS, тогда была эта операционная система, под которую можно было пилить свои программки и устанавливать на телефон. Это была такая тоже прорыв такой, то есть до этого ты покупал телефон, все, что на нем есть функционал, вот это вот все, этим все и заканчивается. Но в какой-то момент можно было стало ставить программы на телефон. Можно было ставить игры, всякие полезные приложения, какие-то штуки, которые взаимодействовали с камерой, какие-то штуки, которые позволяли редактировать. Ну, не видео, но, по крайней мере, фото. Видео появилось чуть попозже. Вот. И в этот момент Nokia стала очень сильно пухнуть, набирать всех подряд, и, собственно, я как раз попал под это дело и попал вот как раз в Nokia делать вот смартфоны. Я учился тогда в городке под названием Рахе, это было все в Финляндии, и, собственно, из Рахе можно было, у Nokia были два таких очень больших центра разработки, один из них в Оулу, а второй в Тампере. Ну и в Хельсинки, но в Хельсинки там чуть попозже, у них там своя история. Вот, поэтому как бы я вот как раз под это дело попал, и как раз я попал в Тампере.
А у тебя уже был опыт вообще, как бы твоя первая работа, получается, в Финляндии?
Ну, как бы если не считать то, что я немножко как бы работал 2 лета до этого в крупнейшем энергетическом конгломерате Финляндии под названием Fortum. А Nokia, в общем, да, Nokia моя полноценная первая работа после университета. Я туда как раз попал, можно сказать, таким очень зеленым программистом.
А тяжело было вообще в Nokia устроиться?
Ну, я скажу, что тяжело было найти свою самую первую работу именно на лето. То есть, когда я искал самую свою первую работу, мне было 18 лет, и я был еще там второй курс университета, все еще плохо довольно знал язык. И вот как раз найти самую первую работу с нулевым опытом в чужой стране, на чужом языке, было очень сложно, просто невероятно сложно. Это заняло огромное количество времени, усилий. И вот это вот было как бы реально так сложно. А вот работу в Nokia я нашел довольно как-то просто. Я помню, что Nokia еще проводила там такие психологические тесты. Там у них целый день занимал такой психологический тест. Наверное, Google сейчас тоже такое делает. Где тебя целый день, там с психологами занятия, там нужно было строить зоопарк, взаимодействовать с другими твоими потенциальными коллегами, отвечать на кучу вопросов, и потом они делали психологический профиль на тебя, часть которого ты потом мог тоже сам почитать, и большую часть из них, которая отправлялась именно твоим потенциальным работодателям. Вот. Ну, вот это, наверное, было самое такое коварное, а в остальном, в общем, там, собеседование, причем, как ни странно, даже никаких особых таких программистских тестов, ничего такого не было, то есть в Финляндии поиск работы, на самом деле, по сравнению с, не знаю, Силиконовой долиной или вот Лондоном, в Финляндии, на самом деле, все как-то очень просто и дружелюбно, без стрессово и как-то очень спокойно. То есть я реально сейчас я понимаю, когда вот нужно искать работу здесь, например, в Лондоне, это каждый раз вот эти вот программистские тесты, какие-то адские такие серии интервью, несколько раундов, потом нужно пройти, потом тебе нужно еще биться за свою зарплату, отстаивать свои как бы интересы. То есть каждый раз такой гигантский стресс. В Финляндии ничего этого нет, в Финляндии как-то все очень спокойно, дружелюбно и как-то без всего этого. Поэтому, да, приезжайте работать в Финляндию, там как-то все очень плюшево.
Прекрасно. А много ли платили в Nokia тогда?
Моя первая зарплата была в Финляндии, собственно, зарплата исчисляется, она помесячная, и моя первая зарплата в Nokia была 2400 евро. Это было в 2003 году.
А это много тогда или мало?
Ну, 2400, на самом деле, в месяц для одинокого студента это более чем прилично. Ну, по крайней мере, было в то время. И в Финляндии все еще... Ну, в Тампере, на самом деле, аренда квартиры, она очень доступна. Я помню, что свою первую квартирку снимал что-то около за 400 евро. Ну, то есть ты с этого платишь около 25% налога, тебе на руки попадает что около, не знаю, 1000... Пусть будет, не знаю, 1900-1800 минус 400 на аренду, у тебя получается где-то 1200-1400. И вот ты с этого, в общем, кутишь сам. Это было еще, кстати говоря, пару лет спустя, после того, как Финляндия, ну и вся Европа перешла в еврозону. До этого были финские марки. В финских марках, конечно, моя первая, самая первая зарплата, которую я получал, когда я еще был студентом на летней работе, она была там более полноценной, такие 1000, это казалось очень много. Потом все это поделили на 6, оказалось, что цифры гораздо менее внушительные.
А чем конкретно ты в Nokia, получается, занимался?
А я как раз программировал платформу, на которой разрабатывались продукты, собственно, под продуктами подразумеваю разные телефоны, и я как раз, ну, программировал, сначала я программировал такое приложение под названием General Settings, это где ты заходишь в телефон и настраиваешь его по-всякому. После этого я немножко поработал, там был еще и email клиент, и потом я поработал еще над камерой, тоже в последние года. То есть я был, в общем, программистом, я никогда не пробился в такой менеджмент, и в общем, в целом, на самом деле, то есть как я могу сказать, что все было как-то очень сонно в этом царстве. То есть если ты, и у тебя нет каких-то очень таких сильных амбиций, то есть ты даже, в общем-то, как бы особо не понимаешь, какие варианты у тебя есть, кроме как идти в менеджмент. А менеджмент, как бы, он, как правило, уже не программировал, и мне это казалось очень скучным. Поэтому, в принципе, я хотел как-то пробиваться в сторону программирования, ну, интересного программирования, в котором можно было бы теоретически получать больше денег, но при этом не менеджить. И это как-то у меня очень плохо получалось, и в итоге, в общем, я от них потом ушел. Но, честно говоря, ретроспективно, мне кажется, я протянул гораздо дольше, чем я должен был бы. Надо было уйти от них гораздо раньше.
А вообще в Nokia можно было, я не знаю, вот ты пришел такой работать программистом, пишешь там, не знаю, программируешь настройки, а потом раз через 3 года ты какой-нибудь уже топ, и у тебя дом под Хельсинки свой.
Ну, как бы сказать, вот тогда я ничего этого не понимал, вот сейчас как бы у меня есть некая перспектива. Есть такое слово, называется непотизм. Непотизм — это когда, так сказать, свои помогают своим, да? В Финляндии эта штука очень сильно развита. То есть если ты пришел со стороны, тебя никто не знает, ты будешь продвигаться очень медленно, скорее всего, вообще не будешь продвигаться, тебе это будет даваться очень сложно, и, скорее всего, ты никогда не попадешь в такие ситуации, когда у тебя там, ну, которые могут теоретически разрешиться некой такой суммой денег, которая позволит тебе купить дом под Хельсинки. То есть ты будешь такой чужой человек, и тебе нужно будет прилагать очень много усилий, чтобы как-то выбиться из этого. Скорее всего, ну, в одной и той же компании ты этого не добьешься, тебе придется, как обычно, прыгать из компании в компанию, расти как-то таким образом. Поэтому в Nokia существовала система так называемых job-грейдов. То есть ты, когда приходил свежим джуниором программистом, тебе давали job-грейд 7, от 7 до 15. 15-й job-грейд — это был, собственно, CEO. И вот как бы от 7 до 15 это мог теоретически расти. После, по-моему, 8 это был уже там mid, 9, по-моему, это был senior. Но этот рост был очень странный, и он никак не был формализирован. То есть компания, они очень хорошо делали всякие железяки, но в качестве как бы программистов и вообще какой-то структуры для программистов, они, все это было очень ново, никто ничего не понимал, и, в общем, все было, можно сказать, в таком хаосе. И в результате, как бы, все это вылилось в ту ситуацию, когда Nokia действительно, они не смогли конкурировать в плане разработок софтверных с другими какими-то более сильными компаниями, типа Google или даже Apple, что, как ни странно, хотя тоже, казалось бы, железячная компания.
А я слышал, чувствовалась какая-нибудь причастность к тому, что вот, типа, ты делаешь какие-то устройства там, ну, не знаю, всех в карманах Nokia, и ты в Nokia работаешь?
Ну, нет, да. Один из перков, конечно, очень приятных было то, что, ну, Nokia очень активно продвигала свои продукты в России, в частности, там, во всяких фильмах в какой-то момент. Все фильмы Бекмамбетова стали показывать продукты Nokia. И, конечно же, это, на этой волне там была вот эта волна в России, когда там считалось, что у тебя должна быть крутая Nokia, тогда состоялся человек. И, конечно же, как бы, если ты работаешь на Nokia, то у тебя всегда самый последний телефон, может быть, даже еще тот, который даже не продается. И ты как бы с ним ходишь и чувствуешь себя как-то таким, не знаю, человеком на волне. То есть сейчас я думаю, что как бы и даже если по улице пройдет человек, скажем так, со следующим айфоном, который еще нигде не продается, ну, может быть, кто-то так заинтересуется. Но в общем и целом, как бы, ну, окей, и что? А тогда это как бы ощущалось как бы нечто такое, о, ты впереди планеты всей, как бы у тебя в кармане будущее. Вот это было, конечно, очень приятное ощущение. И плюс действительно с каждым телефоном появлялись какие-то новые штуки. То есть мы все помним, как бы, конечно, когда появился первый айфон, и как бы с новым айфоном, каждый какие-то революционные штуки, которые меняли весь мир. Но до этого, конечно же, были Nokia, которые тоже с каждой модели они приносили что-то такое, чего никогда до этого не было. Плюс Nokia очень... У Nokia были продуктовые дизайнеры, которые не боялись экспериментировать с формами и цветами. Возможно, у них были очень хорошие наркотики. В общем, они выпускали телефоны в таких формах, которых просто вообще ты не мог себе представить. У нас был продукт, который так называемый вот этот липстик фон, который был формой, напоминающей эту помаду, которая там был крохотный экранчик, такой дайл, который можно было вращать, и это был полноценный смартфон. Был телефон под названием Mango, который был такой квадрат, но с закругленными двумя закругленными углами, который действительно был чем-то похож на Mango. То есть был, ну, знаменитый телефон, который назывался Engage, который самая первая модель, нужно было прикладывать торцом к уху, и ты был похож на Чебурашку. То есть такого больше нету. Тогда каждый телефон новый, который выходил, он был абсолютно не похож на все предыдущее. И это было просто как бы каждый раз вынос мозга, и ты гадал, на что же будет похож следующий телефон. А сейчас мы все знаем, следующий iPhone, ну, будет примерно такой же, как вот предыдущий. Может быть, добавят немножко камер там, скруглят, может быть, где-то углы, и все. То есть все остальное, все то, что очень скучно стало жить.
А как вот этот момент случился, что типа ты вот типа уволился? Ну, то есть тебя уволили, как это произошло? Ты чувствовал заранее, что типа все, Nokia это катится или как?
Ну, в общем, да, в 2010 году в Nokia, наверное, были такие вехи, когда приходили и уходили и главы компании. И когда я пришел в компанию, собственно, был CEO по имени Олли-Пекка Каласуо, и он очень знаменито как раз свернул компанию в сторону интернет-сервисов. Это такая очень крутая, на самом деле, как бы он... То есть реально очень хорошая идея, то есть реально, как мы теперь знаем, в 2019 году за интернет-сервисами действительно будущее, ну, теперь у нас настоящее, но тогда было будущее. Вспомним, опять же, Facebook все еще не было, был живой журнал, были форумы, да, то есть Twitter еще не существовал, был сервис, который назывался Jaiku, в Финляндии, который в какой-то момент купил Google, и все на Nokia обижались, что Nokia не купила его, хотя могла бы. И, то есть были как раз все это только начиналось, был Flickr еще как раз самой модной штукой, только-только появился. Можно было расшарить картинки, фоточки в интернете и послать друзьям. YouTube все еще не было, то есть он еще только-только в 2005 году появился, по-моему, самый первый YouTube, и они конкурировали с Google Videos, пока Google все это не достало, и они просто купили весь YouTube. Этих вещей, я думаю, что сейчас больше никто не помнит, но тогда интернет, ну, в том виде, в котором мы сейчас видим, он не был всегда такой. И вот так, тогда были как раз зачатки всего этого, и у Nokia была возможность вскочить на этот вот уходящий поезд или даже быть, собственно, впереди этого поезда и, собственно, задавать все тренды, что частично они на самом деле и делали, и у них была возможность такая. Поэтому Олли-Пекка Каласуо, он довольно знаменито взял курс на интернет-сервисы, и Nokia несколько лет подряд очень активно пыталась фигачить интернет-сервисы. Но они делали это...
Что-то я вообще ни одного интернет-сервиса от Nokia не помню. Какие-то только карты, по-моему, были.
Да, вот в итоге там, да, они допилили карты. Карты, собственно, они купили, если не ошибаюсь, немецкую компанию под названием Navtec. Navtec, да, была компания под названием Navtec. За какие-то миллиарды. И в итоге Nokia достала, собственно, этот бизнес с картами, и они запилили карты в интернете. Но они все еще, кстати говоря, их продают довольно неплохо, потому что эти карты все еще используются в автонавигаторах как альтернатива Google Maps, который тоже стоит денег, если вы хотите все это лицензировать. И, собственно, да, то есть Nokia взяла курс на интернет-сервисы, Но это было сказано как бы менеджментом, это был задан курс, но как мы сейчас, опять же, знаем, пилить интернет-сервисы — это непростая задача. Вам нужны хорошие команды профессионалов, которые до этого пилили интернет-сервисы, которые знают, как программировать, знают, как работать как бы в Agile, должен быть Scrum и Agile, вот это все. И нужно уметь как-то все это итерировать. То есть мы вот этому всему научились вот за последние сколько десятков лет, а тогда казалось, что интернет довольно просто, и можно запилить интернет-сервис, ну, там, не знаю, за пару недель. Это такая была большая иллюзия, потому что, ну, что-то ты запилить можешь за пару недель, но это вряд ли будет что-то такое, что убьет Google или станет чем-то таким качественным, что действительно все будут пользоваться. И вот это вот была такая очень большая промашка, и плюс самое главное, что какой-то культуры программистской, которая бы позволила выйти и покорить весь мир, Nokia так и не смогла создать внутри компании, потому что никто не понимал, как это делать, что это такое, все это было очень новое. Железяки Nokia пилила очень хорошо, железная культура в Nokia была, присутствовала всегда, но вот софтверная культура в компании так и не пришла, к сожалению. И в 2010 году они прогнали, собственно, Олли-Пекка Каласво как CEO, и пришел знаменитый CEO по имени Стивен Эллоп. Стив Эллоп пришел из Microsoft, ну, не то, что пришел, его переманили, и он пришел с целью спасти Nokia. И вот когда он пришел, я понял, что все, пора валить. Ну и к тому времени, в общем-то, уже 2010 год, опять же, немножко, если будем вспоминать, уже вышел, да, вышел iPhone 4, тот самый iPhone, за который подержался Дмитрий Медведев, и Стив Джобс все еще был, показывал Дмитрию Медведеву вокруг кампуса Apple, где чего и как. Была встреча, Сколково как раз начиналась, да, в России. Золотые времена. И в этот момент как раз, когда вышел iPhone 4, меня, кажется, было все-таки такое понимание, что все-таки смартфоны Nokia в тот момент, в той форме, в которой они были в том году, они, в общем-то, не могут конкурировать с чем-то таким. И надо что-то делать дальше. И я занимался до этого, собственно, всем вот таким довольно таким железячным программированием. И я понял, что, наверное, то, что говорил Олли-Пекка Каласво, наверное, в этом что-то есть. И действительно нужно уходить в интернет-сервисы. И я начал учить интернет-сервисы, учить HTML и CSS, и как-то прокачивать все это. И после этого, собственно, я ушел. И вот последние 9 лет я занимаюсь интернет-сервисами очень активно.
А ты прям, типа, сам ушел? Или как вот этот процесс происходил?
Ну, я ушел сам, но я мог бы уйти лучше, чем я это сделал, в плане того, что в какой-то момент Nokia начала сокращать свои затраты. И вот где-то в 2008, начиная с 2008, когда вот как раз был финансовый кризис по всему миру, Nokia решила сокращать затраты, и они объявили о следующей программе. Они объявили, что если вы хотите добровольно уйти из Nokia, то вам дадут, если вот я не ошибаюсь, что-то типа год или полтора года зарплаты, как бы no questions asked. Сейчас как бы вот тебе зарплата, как бы куча денег, если ты хочешь добровольно уйти из Nokia. То, что они рассчитывали то, что люди, которые как бы, ну, им плохие программисты, от которых мало толку в Nokia, они как бы возьмут эти деньги и уйдут. То, что произошло, самые талантливые люди в Nokia, самые талантливые программисты, самые талантливые менеджеры, они взяли эти деньги и ушли. Ушли, основали свои компании. Потому что это как раз дало им хороший такой буфер, который позволил им попробовать какие-то новые штуки. Часть из них прошла, ушла в такой длинный отпуск, часть из них основала свои компании. И это был такой очень интересный момент. С одной стороны, да, как бы самые лучшие умы Nokia утекли из-за этого. Но с другой стороны, появилась куча разных интересных стартапов в Финляндии. И мне кажется, в этот момент Финляндия тоже поняла, как страна, что в этом что-то есть. И, во-первых, Nokia не вечная, и, наверное, нужно как-то продвигать и спонсировать вот эту штуку. Но к тому моменту, когда я уходил, Nokia все это... Они поняли свою ошибку, они все это прикрыли. В общем, как бы, ну, как бы, если хочешь, можешь ходить, но как бы никакого буфера тебе уже не положено.
И ты, типа, просто уволился и вся?
Ну, как бы там через...
Ты собирал в коробку кактус там с рабочего
стола? Слушай, я помню, что... Ну, каждый человек, который уходил из Nokia, ты собираешь такую горку коробочек с телефонами, которые у тебя закопились на все эти года, и ты там буквально на моем столе, по-моему, просматривалась вся история Nokia с 2003 года с смартфонами.
Это должен был ты отдать.
К сожалению,
себе, да?
Да, потому что это все прототипы, то есть на них буквально написано прототип, как бы собственность Nokia, вот это все.
Mm-hmm.
То есть те телефоны, которые ты получаешь в процессе работы, это не настоящий телефон, который продается в магазинах. А несмотря на то, что они могут выглядеть один в один, но тем не менее это прототипы, потому что прототипы, они доводятся еще до ума, пока ты их разрабатываешь. И в итоге те телефоны самые последние, которые же идут в магазин, они уже не идут к тебе, ну, как к работнику Nokia, потому что ты уже работаешь над следующим прототипом, и так оно как бы продолжается.
Так что
да, все это оставляется в компании, конечно же, и потом, наверное, каким-то образом уничтожается. Хотя вот печально, конечно, там такие куски глыбы истории, которые никто никогда не увидит. Все вот эти продукты, которые они запускали только внутри, и которые так и не допилились, чтобы выйти наружу из Nokia. Все вот эти, у них были безумные совершенно планы по поводу, ну, собственно, таких айпадов, которые были задолго до Apple-овского айпада, чтобы были такие интернет-планшеты с тачскринами, чтобы можно было там так, в интернете сидеть. Были телефоны, которые были похожи на iPhone, но тоже с таким огромным экраном и стилусом все еще в тот момент. Ну, то есть у него не было практически кнопок, у него был один огромный экран и один огромный интерфейс. И тоже они очень долго пилили эту платформу, и так никуда это не вышло в итоге.
Слушай, я правильно понимаю, что типа ты ушел и как бы и Nokia скисла? Она сейчас вообще осталась? Слушай, мы с тобой когда-то ездили еще по Финляндии, и ты показывал мне, что там вот эта огромная штаб-квартира Nokia, и они типа там пустые стоят.
А, да, ну, собственно, штаб-квартира Nokia, которая была в Эспо, в Кейланиеме, в Эспо, она в какой-то момент, ну, уже потом, когда пришел Стивен Эллоп и стал сокращать всякие расходы, они продали это здание и взяли его в аренду. А потом они поместили, собственно, когда Microsoft купила весь мобильный бизнес Nokia, они свергли вот этот вот логотип Nokia с этого здания, поставили там Microsoft, а потом, по-моему, Microsoft и оттуда ушел, и сейчас там просто ничего. Я не знаю, что там сейчас происходит, но, по-моему, там теперь больше ни Microsoft, ни Nokia больше нету. Nokia переехала в штаб-квартиру, у них там другой офис все еще в Хельсинки есть. Они все еще существуют, они продают, ну, у них как бы есть бизнес с картами, у них есть бизнес со всякими смарт-девайсами, и они продают свой бренд еще, его можно лицензировать и сделать под него телефоны. Все телефоны Nokia, которые сейчас выходят, это, конечно же, не Nokia на самом деле, это просто лицензируется как бы бренд, и под него выпускаются телефоны. HMD, по-моему, называется компания, она находится в Китае, в Шэньчжэне, и она как раз выпускает все телефоны Nokia, которые сейчас выходят, это на самом деле компания HMD. И включая последний банановый телефон, который они в ярко-желтом цвете выпустили.
Блин, вообще кажется, что каждый человек, которого в детстве, там, в юности была Nokia, обязан ее купить себе и иметь ее дома в качестве, ну, просто там, как 3310 вот эта Nokia знаменитая была.
Угу.
Недавно ей было видео, когда чувак просто ее просверлил на промышленном станке, прям в клавиатуру сверлил ее всю, а потом позвонил на него, он заработал. Ну, типа, неубиваемый.
В Финляндии, мне кажется, очень сильна вот эта культура, как бы сказать, и технологической инновации в плане того, что именно на севере Финляндии, где холодно, темно и реально нечем заняться. То есть там как раз люди как раз занимались, они делали всякие железяки. Гейм-девелопмент в Финляндии тоже довольно сильный, поэтому там, то есть ты пилишь всякие железяки, пилишь всякие игры, и как-то пытаешься делать какие-то всякие интересные штуки, потому что реально больше нечем заняться, темно и холодно на улице.
Слушай, а вот вообще откуда в Финляндии появилась эта... Ну, то есть вообще в Финляндии есть стартап-культура, как, например, есть она, я не знаю, в Израиле? Откуда все в 5-миллионной столице, с 5-миллионным государством столько айтишников?
Ну, опять же, то есть это очень сложно, то есть как, когда ты как рыба в воде, да, ты не замечаешь воды. Но вот сейчас, как бы уехав из Финляндии, немножко глядываясь назад, но вот контекст... Одна из вещей, которая, мне кажется, очень важна в Финляндии, это то, что реально бесплатное, очень качественное высшее образование, доступное абсолютно всем. То есть в Финляндии ты, ну, если тебе это интересно, то есть если у тебя есть некое такое желание получить высшее образование, тебя никто не остановит его получить, и более того, государство тебе будет даже платить какие-то небольшие деньги. Все еще, мне кажется, его возможно получить, не залезая в гигантские долги, вот эти знаменитые student loans. То есть их можно получить, но это опционально, если тебе хочется получше жить. То есть все еще бесплатное образование высшее, все университеты одинаково равны, у них нет вот этого рейтинга, когда ты, есть худшие университеты, есть лучшие университеты, есть худшие школы, есть лучшие школы. То есть ты, в общем-то, без проблем, если у тебя есть желание, можешь, поучиться в школе, в любой, которая ближайшая к твоему дому. После этого выбрать себе университет по интересам и поступить туда. И вступительные экзамены в университет тоже, мне кажется, они довольно такие, не очень сложные. То есть туда реально можно поступить. И после этого университета у тебя нормальное высшее образование, если тебе интересен именно программирование, технологии, ты все это абсолютно доступно, и ты после этого с этим высшим образованием можешь основать свой, например, стартап, который государство тоже тебе поможет. Когда я жил еще в Финляндии, там есть такая организация, которая помогает тебе с разными интересными идеями, и они тебе под идею, пытаюсь вспомнить название организации, но, в общем, государство уделяет внимание технологическим стартапам, и если ты обоснуешь, что у тебя есть интересная идея, тебе могут просто и довольно легко дать 50 тысяч евро под свою идею, которую ты можешь пилить, эти деньги возвращать не надо. По-моему, даже это даже чуть ли не безналоговая такая дотация от государства, чтобы ты мог попробовать какую-нибудь идею запилить и посмотреть, выстрелит она или нет. И, наверное, еще то, что вот обилие университетов, оно создает все-таки вот эту вот критическую массу таланта, который присутствует. При этом, так как в стране относительно все неплохо, то этот талант не утекает мгновенно куда-то еще, хотя, конечно же, часть утекает. Но в Финляндии довольно неплохо жить, особенно если у тебя семья, у тебя есть дети, потом талант присутствует, и ты ему платишь не очень большие по меркам Силиконовой долины деньги.
Кремниевой, Саша, кремниевой. Силиконовой долины — это немного другое.
И при этом этих денег хватает, потому что, опять же, в Финляндии бесплатное здравоохранение, бесплатные школы, по-моему, бесплатные садики, вот могу ошибаться, но, по крайней мере, частично бесплатные. Ну, если сравнивать с Лондоном, то можно сказать бесплатные. Вот, и бесплатные, опять же, университет. То есть тебе не нужно каких-то адских денег, как, семьянину, конечно, на будущее своих детей. Ты можешь получать какую-то такую вменяемую зарплату, и все еще уровень жизни будет довольно высок. То есть вот это вот такие компоненты, которые создают благоприятную атмосферу, что все такие живут, все довольны и чего-то там пилят потихонечку и пытаются, пробуют разные штуки. И в технологическом мире, мне кажется, это очень важно создавать такую атмосферу, когда ты пробуешь какие-то штуки, если они не выстреливают, у тебя за тобой не приходят кредиторы и не забирают твою квартиру, и ты можешь продолжать как-то пробовать разные штуки и как-то дальше жить. И плюс в Финляндии сейчас то, что они попробовали, провели вот этот пилот с бесплатными деньгами, то, что они раздавали. Я думаю, что результатом этого пилота, конечно, не было то, что теперь все будут получать бесплатные деньги, но мне кажется, если они продолжат идти в этом направлении, то это создаст еще более благоприятную атмосферу, чтобы пробовать как раз всякие штуки.
Кстати, по поводу вот этой вот минимального базового дохода, вот недавно с Артуром разговаривали, в Америке же есть продуктовые карточки, так называемые. Ну, если ты малоимущий, то государство тебе как бы дает деньги на еду. Но оно дает интересным образом, выпускает банковские карты, выглядит как совершенно обычные карты, и в супермаркете ты можешь ими расплачиваться на еду с обычной карточкой. Но покупать ты можешь не все продукты, то есть ты не можешь бутылку вискаря, например, купить, но можешь купить там крупу, там сметану, не знаю, картошку, не знаю, еще что-то, обычную еду. И кажется, что вот это какая-то более неразумная, а понятная мне концепция базового дохода, когда тебе не просто платят деньги, а тебе как бы покрывают твои базовые потребности. Как в Германии устроено. Ведь, например, здесь, если ты нуждающийся, то ты получаешь так называемый социал, это как бы социальные выплаты, 400-500 евро в месяц, и квартиру тебе государство дает. Ну, то есть это тоже, по сути, базовый доход. Ну, как бы тебе не нужно там... Тебе есть что кушать и где жить. И вот это тебя стимулирует там учиться и получать новую профессию и уйти на работу.
По поводу бесплатного жилья, на самом деле, я хотел немножко поговорить. Я тут... Я читаю потихонечку книжку про историю муниципального жилья в Британии. И мне кажется, вот мы... Люди, которые, типа, как сказать, дети Советского Союза, коммунизма, вот это все где-то, все бесплатно и для всех. То есть, когда приезжаешь вообще в Лондон, то здесь есть такой момент, ты ходишь по улицам, смотришь, как везде такие красивые, да, вот эти викторианские домики там, вот это все. И где-то вот такими островками стоят такие довольно жуткого вида многоэтажки, такие советского вида, очень брутального, из такого бетона. И ты не понимаешь вообще, как, во-первых, почему стоит только одна многоэтажка, а не как в Череповце, их сразу много натыкано. Почему они стоят прямо посредине какого-нибудь очень прекрасного райончика? Как вообще это допустили? И вообще, что происходит? И это может происходить, то есть реально в каком-нибудь очень приличном районе, типа Вестминстер или Челси, у тебя могут быть, то есть идти приятные дома, и внезапно у тебя такие очень муниципальные, такие жуткого вида многоэтажки. И меня всегда этот вопрос интересовал, то есть я понимал, что есть какой-то пласт вот этот культуры, который, как обычно, где-то там прошел, и я не понимаю, что происходит.
Культура бедности, назовем это.
И вот я начал потихонечку читать книжку «История муниципального жилья в Британии», и это очень интересно. То есть если задуматься, то у людей, выходцев из Советского Союза, мне кажется, есть такое некое ожидание, то, что государство тебе должно.
Ну да, 100%. Да и сих пор осталось, мне кажется, у многих людей.
Да, то, что ты, как бы, ну, как бы я есть, значит, должно государство дать мне жилье, в котором я буду жить, обеспечить мое здравоохранение, дать мне там место работы, дать мне там дотации, и чтобы я ходил по талонам, получал еду, вот это все. В Британии этой штуки нет. То есть Британия, она вот находится где-то вот в этом плане посередине между Америкой и такой социальной Европой. Если в Европе где-нибудь там, опять же, может быть, в Швеции там принято, что все это государство должно тебе выдать, в Америке принято то, что типа, государство вообще тебе ничего не должно, наоборот, ты должен государству. И если у тебя ты оказался выброшен на обочину судьбы, то это как бы твои проблемы. И Британия, она как-то вот сейчас, современная Британия, находится как раз посередине между вот такой социальной Европой и полностью капиталистической Америкой. То есть здесь государство тебе немножко должно, то есть у нас есть бесплатное здравоохранение, и теоретически у нас есть социальное жилье. Но с другой стороны, есть очень много мнений, то, что на самом деле государство тебе ничего не должно, и ты сам должен все государству. И в конце 1800-х годов, ну, то есть довольно долгое время за всю историю, то есть не было никаких социальных домов, были просто как бы ты либо работал и фигачил, либо ты умер. Либо ты как бы в высшем сословии. Это отдельная история. Но тогда у тебя есть дом, и там прислуга, и деньги. Но если у тебя нету дома, ты родился как какой-нибудь просторабочий, ты фигачил, потом ты умирал. И ты работал без выходных, ты работал с утра до позднего вечера, тебе выдавали дневную зарплату, с этой зарплаты ты шел, покупал себе, как это, койко-место в какой-нибудь ночлежке, после этого ты шел в паб, где-то там что-нибудь ел, пил, после этого шел, спал, и утром просыпался, шел назад на работу. И таким образом работало очень много людей довольно долгое время. И в какой-то момент, вот конец 1800-х годов, такая викторианская Англия, а там разные люди из высшего, как опять тоже высшего сословия, они начали замечать, что у нас очень много рабочих, но они живут в какой-то очень стрёмных условиях и вообще, как бы сказать, мрут как мухи. Если они продолжат это так делать, то у нас не останется рабочих. И они стали задумываться, и там был какой-то пионер вот этого движения, он предложил такую идею, что давайте построим для них нормальное жилье. И, конечно, им сказали, да ну, что за чушь? Вот. И до этого, собственно, ситуация была в том, что огромное количество лендлордов, ужасные как бы условия жилищные, и как бы люди реально живут во всякой антисанитарии, в грязи там, вот это все, без света, в темноте, ну, в общем, как бы все очень-очень плохо. И, ну, как результат от этого там куча всяких болезней, миазмы, и, там, черная чума. Действительно, как бы они в итоге начали потихонечку строить жилье для рабочих. То есть жилье, которое строилось, оно реально как бы архитектура, планировка, все планировалось именно то, что вот это вот именно жилье для рабочих, которое будет стоить дешево. То есть какие-то там доли пенсов в неделю. Что тоже было ощутимыми деньгами по тем временам. И они стали потихонечку таким образом строить, и люди начали потихонечку перебираться из своих трущоб в такие какие-то полноценные такие дома. Эта культура начала потихонечку расти. Но она никогда не превратилась в нечто такое, что как бесплатное жилье для всех. То есть это всегда стоило денег, пусть меньших денег, но тем не менее. Это всегда владелось какими-то конкретными людьми, то есть они на этом зарабатывали. А государство иногда позволяло им какие-то налоговые такие поблажки давать, и, может быть, иногда землю позволяло выкупать. Но, в общем и целом, все схвачено было с самого начала и все еще. И там еще отдельная история про архитектуру таких домов, которая тоже потихонечку она эволюционировала. Сначала они были довольно такими очень тесными и жалкими, потом они в какой-то момент стали, ввели стандарты, что должно быть, если там определенное количество комнат, то должно быть там типа два туалета отдельных, что казалось невероятным роскошеством. Отдельный момент заслуживает то, что большая часть таких домов, она ограничивалась 5 этажами. И вот я не знаю, ты когда-нибудь задумывался или нет, почему в 5-этажках никогда не было лифтов, а вот все, что выше 5-этажек, даже в Советской России, там обычно присутствует лифт. Почему 5 этажей без лифта?
Ну, может, типа, это максимального стана, который можешь подняться, нет?
Вот, короче, 5 этажей без лифта, а лифт — это такое очень ощутимое вложение, на самом деле, в дом, то есть он стоит очень много денег. Это был стандарт, это была максимальная высота, на которую могла подняться такая английская жена с авоськами.
Прикольно.
Которая идет как бы из магазина, чтобы кормить детей и дожидаться мужа из работы. Вот, такой стандарт был принят именно в Британии, и как-то вот он, похоже, что расползся по всему социальному, социалистическому миру. И, но на 5 этажах это не ограничилось, они потом в какой-то момент, они уже в 70-х годах, они задумались, а почему бы не построить многоэтажки? И они в какой-то момент стали экспериментировать с многоэтажками, появилось несколько тоже проектов таких, в частности, по Лондону, и довольно большая часть из них была очень печальная, потому что там начались всякие страны, криминал начал появляться, плюс у нас очень вот эта печальная история с многоэтажкой Гринфилл, которая сгорела пару лет назад, и там оказалось, что все многоэтажки, которые вокруг строили, они оказываются все пожароопасные, потому что, ну, они же там строятся, типа, для бедных людей. Вот, и... Но, в общем и целом, как бы, социальное жилье в Британии, оно такое довольно низкоэтажное, и оно практически нету панельных домов. То есть всегда присутствовало некое понятие минимального, так сказать, достойного жилья. И достойное жилье в Британии подразумевается то, что это отдельный дом, ну или свой дом, который построен, конечно же, из кирпича, и у него есть садик. И, но, к сожалению, садиков практически нету в социальных домах, но кирпичом все еще строят практически все социальные дома.
Кстати, блин, ответить не знаю истории про Германию здесь, про Берлин, по крайней мере. Здесь тоже типа, была проблема с жильем, с рабочими. Город был перенаселен в 20-е годы в особенности. Ну, еще и до 20-х, там, в конце 19 века. Ну, например, можно сказать, что Берлин до сих пор не достиг довоенного уровня населения. Тогда в городе жило 4 миллиона человек, сейчас 3. При том, что он стал даже больше, это свидетельствует о том, что раньше люди жили очень скученно. Вот, еще город очень сильно страдал от туберкулеза, потому что, как бы, Берлин — это от славянского слова «берло» — болото, потому что там болотистая почва здесь вокруг, и очень влажный такой воздух, и скученное проживание людей, тесные дворы-колодцы не препятствовали хорошей вентиляции, и люди очень сильно болели туберкулезом и жили в влажных в помещениях накапливалась влага, и была даже специальная такая штука, что когда люди, например, там уезжали, они перед тем, как приехать, они приглашали специального человека, который просто жил у них дома и дышал, и выдышивал как бы влагу, впитывал влагу из воздуха квартиры, как бы своими легкими...
Человек-губка.
Да, практически своим организмом. Также из-за большой перенаселенности и потребности в новом жилье была такая, типа... услуга распространенная, что человек сдавал на день свою кровать. Ну, то есть он просто уходил из дома, и часто одну кровать на несколько человек. И люди, которые там работали ночью, приходили и спали у него дома за какую-то там небольшую плату просто на постели. Они не могли пользоваться ничем другим, там у него ни кухни, ни жить просто, ни вещами, но вот могли просто спать. Вот, ну, короче говоря, вот такие условия были.
Нет, на эту тему, на тему ночлежек у меня есть еще пара таких очень интересных тривия. Пенни сетап. Пенни сетап — это такое в викторианскую эпоху один из самых первых как бы ночлежек для бездомных, который, конечно же, был не бесплатным. Это стоило пенни, и за пенни ты мог прийти в теплую комнату и сидеть всю ночь.
Прикольно, очень круто.
Пенни сетап.
Лакшери.
Was the cheapest homeless shelter at that time. И потом как бы вот. Если у вас было больше, чем пенни, вы могли проапгрейдиться до так называемого 4-penny coffin, 4-пенневый гроб. Конец 19 века, начало 20 века оперировало все это армией спасения, и они создали ночлежку под названием 4-пенневый гроб. И вот этот уже продвинутый способ ночлежки предлагал вам, уже можно было лежать. Но ты лежал в таком деревянном ящике, который реально похож на гроб. И вот здесь картинка, мы предложим линк в Википедии. Такие ряды вот этих деревянных ящиков, в которых ты мог, люди, ну, лежат и спят, и вот за 4 пенни ты мог очень, ну, наверное, более комфортабельно, чем сидя, переночевать и, может быть, не заболеть, или меньше, с меньшей вероятностью заболеть, чем если бы вы спали где-то там на открытом воздухе, потому что открытый воздух в Лондоне, он, в общем-то, тоже смертелен был.
Я, кстати, недавно видел какую-то такую штуку, типа проекта, где типа вот есть в Европе проблема с тем, что есть квартиры в собственности, которые, люди владеют квартирами очень долго, там на протяжении 30, 40, 50 и выше лет, и они как бы живут в своем жилье, они уже старенькие, при этом у них большое жилье, там 3-4 комнаты, и с одной стороны, типа, это большая нагрузка на рынок жилья, потому что в огромной квартире живет один пожилой человек. Она ему не нужна. С другой стороны, типа, не выселишь же ты старика из его собственной квартиры. Не скажешь, приезжай-ка ты там в однушку, а мы твою квартиру там, не знаю, большой семье отдадим.
Ну, ты, кстати, сейчас говоришь вот это, но во время войны в Британии, конкретно в Лондоне, они именно так и делали. То есть они уплотняли именно дома, в которых были свободные комнаты, они подселяли туда людей.
Нет души, нет у души. Людей практически. Никакого понимания
фашисты,
частной собственности.
Фашисты наступают.
Ну вот, и есть типа проект, вот, по крайней мере, я не помню, в какой стране, по-моему, в Германии, во Франции, когда, типа, не знаю, коливинга, когда старикам, с одной стороны, предлагают пустить себе жильцов, покомнатно сдавать квартиру, а с другой стороны, предлагают делать это очень недорого. Ну, там, типа, ниже рыночной цены. И людям, которые туда заезжают, им объясняют, что это не просто, типа, вы снимаете квартиру и все, как бы комнату в квартире и все, а вы еще, типа, участвуете в жизни старика. Ну, типа, ему одиноко, ему тяжело, там, продуктов купить, приготовить еды, уборку сделать. А вы, как бы, помогаете старику, и за это, там, какое-то нужное вам время живете недорого. Вот такой проект оптимизации жилищного хозяйства.
В Лондоне есть еще такая штука, что вы можете, ну, опять же, много зданий, как бы, которые пустые, но при этом они могут находиться где-нибудь очень центрально, и ты не можешь здание пустым оставлять на долгое время, потому что тебе нужно, чтобы кто-то за ним приглядывал. Есть такая программа, когда ты, если у тебя нет проблем, так сказать, если у тебя есть мобильность, ты можешь передвигать, ну, переезжать часто с одного места на другое, ты можешь действительно жить очень центрально за очень вменяемые деньги в очень таких каких-то очень пафосных зданиях, за которыми нужно приглядывать, как бы. Но при этом тебя это может, как бы, то есть ты можешь жить там, типа, месяц или два, тебя попросят дальше двигаться куда-то еще. Есть, можно так попасть, если вы, как бы, такой бедный студент, который приехали в Лондон, и вам нужно вот, вам без разницы, где жить, главное, чтобы жить. Я нашел каких-то чуваков в Folkestone. Folkestone — это такой городочек на берегу моря, не так далеко от нас. там фотостудия, и там чуваки, они, короче, не нарезают пленку, они увлекаются миниатюрными камерами, они берут, ну, нормальную современную пленку, которая не экспаренная, и они, короче, нарезают и присылают тебе, хочешь 16 мм, хочешь 8 мм.
Прикольно. Блин, Великобритания страна, конечно. А ты, типа, она там просто, типа, смотана в микрорулончик, ты просто наматываешь ее в кассету сам.
Ну, в общем, да. Я начал делать небольшой ресерч вообще на тему 16-миллиметровой пленки. 16-миллиметровой пленки очень много. 110-я пленка, что интересно, она же тоже 16 мм. К сожалению, 110-я пленка, она же не вся как бы чувствительная, у нее только окошки чувствительные.
Ого, фига.
Ты не можешь взять и перемотать 110-ю пленку на кассету нарцисса и пойти фоткать, потому что там только в окошках будут появляться картинки, они должны совпадать с кадром, что, конечно же, не гарантировано.
Блин.
В нарциссах, но 110-х всех камер, они как бы у них все это типа по умолчанию. Я с этим немножко как бы обжегся, потому что у меня 110-я камеры, ну, часть камер, они плохие, они плохо перематывают. Поэтому у них не совпадает, и я с удивлением узнал, что как бы не вся пленка чувствительная, а только именно в окошках.
Блин.
Поэтому 110-я пленка теоретически тоже 16 мм, но, к сожалению, она очень особенная. Поэтому тебе нужна настоящая пленка, которая вся чувствительна на всей поверхности 16 мм. Я стал ресерчить дальше, оказалось, что можно купить кинопленку. Есть кинопленка 16 мм, она продается все еще рулонами, это стоит не запредельных денег, ее можно купить, типа, не знаю, в свою кинокамеру откнуть и снимать.
Ну, погоди, есть же еще формат, есть типа Super 8 8-миллиметровый, а есть типа Double Super 8, когда он типа, как бы две 8-миллиметровые пленочки, типа, склеены одним торцом. Короче, такие тоже, типа, она как бы, она не 16 миллиметров, получается, она какая-то, типа, специальная. И я тоже такие, я сначала-то думал, типа, такую купить, но я почему-то, мне жаба задушила платить за рулон пленки кучу денег.
Да, но проблема с кинопленкой, то, что я тоже начал делать ресерч, у них свои процессы проявки. И потому что довольно часто это, как бы, позитивная пленка, на самом деле, и... То есть фактически слайдовая пленка, что с одной стороны очень круто, но ты же помнишь, как бы, эта кинопленка, ты снимаешь ее, потом проявляешь, и тебя прям в проектор вставляешь и смотришь, да?
Ну, процесс, по-моему, называется ECN2, насколько я помню.
Да, ну, поговорим про любительскую пленку сейчас, вот, для домашнего кино. Вот, и там, да, там вот этот процесс, и все еще есть студии, да, которые их проявляют, но там как-то уже очень сложно, и нужно, да, их находить, и там нужны свои химикаты, которые Kodak сам выпускает. Вот, ну, в общем, да, можно купить Kodak Vision, Kodak Vision продают пленку 16 мм, 8 мм и снимать кино. Кто-то у меня даже в Инстаграме запостил, что в Петербурге есть какая-то студия, которая начала наматывать Kodak Vision, но уже 35 мм, тоже кинопленку для фотографов, и там можно ее тоже проявлять. Ну, то есть они сами проявляют, ты фотографируешь, они проявляют, цветная кодаковская пленка, кинопленка, ты фотографируешь, и, в общем, как бы как в кино все.
У нас появился в Германии стартап, который этим занимается. Он называется Zilberzalt.de, по-моему. Они, типа, они работают по методу сервиса. Короче, на сайте они продают тебе коробочку, в ней 4 пленки, ты можешь их собрать. Это вот это Kodak Vision 50D, 250D, 250T и 500T, ну, типа, Daylight и Tungsten.
Ага.
И мы вот купили коробочку, в ней как бы каждой катушечки по комплекту. Коробочка, кстати, офигенная, вот можно их заказать, попробовать только ради коробочки, она такая клевая. Ну, то есть, и в ней лежат 4 баночки пленки. Ну вот, и ты их фоткаешь и отправляешь им обратно. И в стоимость этой коробочки уходит проявка этой пленки по родному киношному процессу ECN2. И более того, ты можешь у них на сайте доплатить дополнительно, я не помню, типа 4 евро, и они тебе отсканируют, пришлют тебе сканы, а потом тебе пришлют еще негативы обратно. Потому что в Германии почта стоит, типа, недорого, ну, там, 2,60 стоит евро, ну, типа, доставка туда-сюда, ну, клево.
А там будут позитивы или негативы?
Там негативы будут.
А, окей, да.
Еще из прикольных, как бы... Я в Москве, вот есть фотолаборатория «Среда», известная, наверное, самая крутая, наверное, из российских фотолабораторий, и они заявляют о том, что они... То есть они сами мотают эту кодовскую пленку, они называют ее, по-моему, «Оскар-фильм», И причем они даже в широкие катушки мотают, 120-го типа. Ну, она как бы из 70-миллиметровой киношной пленки, они обрезают перфорацию, она остается немножечко там такими зубчиками. Но в целом, как бы, получается там нормальная среднеформатная камера, фотографии. И они ее у себя проявляют. Но они проявляют ее по процессу C41. То есть... Она как бы допускает этого, но цвета немножко... Там даже проводили сравнения, они немножко не такие, как должны быть. А если ты хочешь в Москве проявить прям киношную пленку по киношному процессу, до сих пор проявляют в Мосфильме, но они принимают пленку только бобинами.
Ну, конечно, это же Мосфильм.
То есть ты должен, типа, отснять там 10 роликов, штеплером их соединить, смотать это в огромный рулон, принести им, блин.
Есть же специальный вот этот скотч для кинопленки, которым ты монтируешь.
Ого, да? Я не знал.
Все это можно смонтировать. Периодически, ну, то есть периодически я хожу на всякие выставки и смотрю на все это, плюс на eBay все еще продают все вот эти вот монтажные установки для кинопленки, которые можно купить себе дома.
Это там, где типа их режут как-то, да?
Да-да-да, сплайсеры, фильм-сплайсеры, и, собственно, на разные тоже форматы, 16 мм, 35 мм, да, купи себе и монтируй дома.
Погоди, а вот то, что ты там режешь, как бы склеиваешь, это не ухудшает там, не знаю, изображение, саму пленку, нет?
Ну, там, я не знаю, там, наверное, какой-то специальный скотч, который между кадрами все это склеивает. Я этим не занимался, я просто любитель.
Мимо проходил, как говорится.
Мимо проходил, да. Да, но я тут начал делать немножко ресерч в плане того, что как бы, окей, ну, я немножко рассказывал, у меня коллекция лазерных дисков есть, и я такой, как интересно, а что еще бывает? Я начал ресерчить немножко в плане того, что как бы, ну, был же такой тоже пласт культуры, который мимо нас прошел, домашнего видео в плане домашнее кино на 8 миллиметрах. То есть кино печаталось раньше на 8 миллиметров, пленку, и ты дома ставил свой кинопроектор и, собственно, показывал всем своим домашним кино. Плюс, ну, то, что снимал на вот эти вот кинокамеры домашние тоже, то есть снял, показал всем там родным и близким то, что ты там наснимал. И оказалось, что у этого действительно есть такая полноценная субкультура, вот, и можно все еще купить, ну, кинопроекторов на 8 миллиметров их очень много, они все еще существуют, их можно чинить, они размером примерно как, знаешь, со швейную машинку, причем они там полноценно закрываются, ты его с ручкой несешь, поставил, открыл, и он тебе будет проигрывать. Большая часть 8-миллиметровых проекторов, они без звука, то есть это не мое кино, но это не останавливало людей, не знаю, в 60-х, 70-х годах печатать домашние, то есть полноценные фильмы на 8 миллиметров, может быть, даже, ну, даже без звука, и ты там мог посмотреть, типа, «Звездные войны» с 8 миллиметров.
Офигеть.
То есть и все это все еще продается, это все еще доступно. И отдельная субкультура, мне кажется, тебе очень понравится. Там есть на eBay все еще можно прикупить очень хорошо на 8 миллиметрах эротические фильмы 60-х годов.
Блин, офигеть.
Так что и это все как-то там перепродается, все еще есть. Я стал гуглить дальше, как бы, окей, а как насчет 16 миллиметров? То есть на 8 миллиметрах все еще можно купить фильмы за такие вменяемые деньги, то есть такой, не знаю, сколько катушек, фильм короткометражный, либо такой, что-то будет в районе, ну, то есть еще там где-то там десятки фунтов, там пусть будет 30 фунтов, типа, за киношечку, да? Mm-hmm. Но я потом стал гуглить, типа, окей, а как насчет 16 миллиметров? 16 миллиметров — это уже такой серьезный формат, потому что на него, на самом деле, снимают уже большое кино. Но когда там нужны более компактные камеры, все это все еще присутствует, пленка продается, и вот как бы, окей, 16 миллиметров. И оказалось, что да, конечно, 16 миллиметров тоже все еще присутствует, можно купить уже тоже проекторы, которые есть, они уже более такие громоздкие, такие полноценные проекторы, и можно купить кино. И кино тоже уже на 16 миллиметров, там со звуком совсем уже, в общем-то, в приличном.
Погоди, а звук прямо уже на пленке там?
Звук прямо уже на пленке, и ты прямо проигрываешь, у тебя, можно сказать, дома полноценный кинотеатр. Вот. Но это уже стоит сотни фунтов, то есть это уже гораздо реже, там уже оно более массивное. То есть мы не говорим про 35 миллиметров, где вот эти огромные бобины, но вот именно 16 миллиметров, там можно тоже купить себе полноценное кино какое-нибудь, там «Звездные войны», «Крестного отца», и устраивать просмотры. И у нас тут на самом деле есть киношечка в соседнем у нас тут районе, которую энтузиасты... Киношечке там ей больше 100 лет, но она пришла в упадок, и, короче, энтузиасты ее полностью восстановили, можно сказать, с нуля, то есть там помещения, какие-то узоры там еще остались, а все остальное они как бы все восстановили с нуля, поставили новый проектор, поставили новый экран, сиденье, кресло, вот это все. Я немножко наблюдал просто за этим процессом. И они периодически тоже, они устраивают специальные показы именно с 16 миллиметров. Там тоже есть еще один такой чувак, энтузиаст, тоже в Восточном Лондоне, который собирает именно тоже 16-миллиметровые киношечки, и у него проектор, и он туда приходит и устраивает специальные показы с 16 миллиметров. Вот так вот.
Офигенно. Слушай, а вот как ты будешь проявлять эту 16-миллиметровую фотопленку, тебе же бачок нужен специальный.
Ну, кстати, да, нет, бачок не нужен, нужен спираль. Спираль, ну, да, 16-миллиметровая существует, это, ну, собственно, спираль для 110-й пленки, потому что она совпадает по размерам. К сожалению, 110-я пленка традиционно она была популярна только в Америке, и в Европе она была гораздо менее популярнее, поэтому в Америке есть спирали, которые выпускались по 110-ю пленку, и можно было ее нормально там макать. А в Европе ее как бы практически не было, и поэтому есть умельцы, которые распиливают вот эту спираль 30-миллиметровой пленки и укорачивают ее. Я, конечно же, до этого не дошел, мне кажется, это варварство, поэтому я пошел следующим способом, тоже не моя идея, я где-то ее вычитал. Я просто беру, ну, 30-миллиметровую как бы пленку, которая плохая пленка, которая просто пленка, и к ней скотчем я приклеиваю начало и конец вот этой вот 16-миллиметровой пленки и таким образом наматываю ее на полноценную на 35-миллиметровую спираль, так проявляю.
Слушай, она не слепляется там внутри-то? Она же типа провисает, получается?
Ну, там нужно ее намотать, это как бы прикрепить скотч таким образом, чтобы она не провисала. Там есть такой риск, если она прилипнет, то она прилипнет только в одном месте и не вся.
Mm-hmm.
Так что максимум, ну, ты можешь потерять там несколько кадров. У меня так один раз случилось, но в общем и целом у меня успешно я проявлял вот 110-ю пленку цветную, и довольно неплохо все получалось.
Офигенно, очень круто, блин.
Лайфхак.
Слушай, а почему Станислав снимает на PN, ну, на Olympus полукадровый PN? Ну, то есть, типа, он же кадр-то маленький, качество не очень, не?
Ну, слушай, на самом деле еще одна такая штука про полукадровые снимки. Как мы все знаем, если ты не запостил картинку в Инстаграм, то ее как бы и не существует.
Это точно.
А Инстаграм наиболее сейчас дружелюбен, если ты постишь картинки в портретном ориентировании, и именно полукадровая фотография по умолчанию фоткает именно в портрет. Поэтому, когда ты сканируешь именно полукадровые картинки, у тебя получается портретная ориентация и такое очень, ну, более крупное зерно за счет того, что у тебя меньше разрешения.
Mm-hmm.
Поэтому, когда ты постишь, сканируешь и постишь такие картинки в Инстаграм, получается просто такой true аналог grain. И просто смотрится очень здорово.
Прикольно. У нас снова получился практически спешл.
Мини-спешл. Да, дорогие друзья, вы нам там написали всяких приятных слов про наш специальный пленочный эпизод. И мы, наверное, продолжим. Будем немножечко продолжать эту тему. Возможно, запишем еще такой какой-нибудь полноценный эпизод, где мы еще там будем разговаривать про разные нюансы аналоговые. Дорогие слушатели, мы, наверное, нужно нам немножко упомянуть, оба ведущих иммигрант каста двигаются в сторону Череповца.
Что? Все, подкаст закрывается, ребят.
Подкаст закрывается.
Пора возвращаться домой.
В общем, да.
Да, да. Ну да, я, собственно, поеду. Череповец я могу ездить только одним днем. Туда ходит прямой поезд из Москвы и тоже из Петербурга ночной. То есть вы садитесь в Москве либо в Петербурге вечером на вокзал, а утром вы в Череповце. И наоборот, вы вечером в Череповце садитесь и утром приезжаете в Москву. Я вот уже несколько лет только в таком режиме езжу. То есть езжу на один день, повидать просто бабушку с дедушкой. Больше-то там меня толком ничего не держит. В этот раз я решил ради интереса устроить такую акцию. Я позвал просто типа любых желающих, поехали со мной.
Блогеров.
Блоги, нет, не дай боже, обычных людей, ну просто читателей, кто хочет, и там совершенно разные люди согласились, и вот типа сейчас человек 10, наверное, едет, думаю, возможно, даже больше будет. Не видал ЧПС такого нашествия москвичей никогда.
Расскажи, ну, вот, просто... да, расскажи, что делать вообще в Череповце?
Да не знаю, я сам не знаю, это правда. Ну, прямо из таких вот впечатлений, что если на один день, можно сесть на трамвай, по-моему, на двойку, и поехать в, как бы в конечную станцию, она прям глубоко внутри завода находится. там нужно выйти на, как бы, на предконечной станции, потому что дальше трамвай прям вообще в территории завода уезжает, а там разворачивается. Ну, ты бежишь никуда, там просто поле, дорога, и слева, справа огромный, крупнейший в мире дом на Северянка стоит. Ты просто смотришь на это. Это зимой особенно хорошо, потому что снег такой серый из-за дыма, из-за копоти.
Пепельно-серый.
Пепельно-серый, да. Ну и вот можно потратить, не знаю, 40 минут на поездку на трамвае. Можно сходить на, наверное, единственную историческую часть, Соборную горку, там погулять, музей Верещагина. Ну, собственно, и все. Сесть в кафе, покушать и ждать поскорее, когда поезд прибудет, тебя отвезет.
Но там еще нет все еще музея Леонида Парфенова?
Там нет музея Леонида Парфенова. Там есть какой-то ресторан его друзей итальянский на Советском проспекте, куда он прям якобы постоянно сам ходит. И вот, и типа всем советуют.
Да, мне кажется, Череповец — такое уникальное место, где можно наблюдать. Ну, одно из моих развлечений детства было наблюдать дым разного цвета. То есть иногда он бывает фиолетовый, иногда оранжевый. Ты на него смотришь, и как бы гордость за промышленную мощь страны появляется.
Я понял.
А, слушай, кстати говоря, там же появился какой-то новый музей прямо на территории вот этого металлургического комбината, который вроде бы как по последнему слову техники, туда можно попасть, и там тебя везде будут водить и покажут все, как работает.
Слушай, я ничего про это не знаю. Пока, когда я жил в Череповце, там прям произошло некое полярное, что ли, изменение отношения к промышленному туризму. То есть сперва когда-то, когда, не знаю, все только начиналось, что ли, можно было довольно легко попасть на завод, и когда я учился в институте и в аспирантуре позже, у нас как бы были пропуска, у студентов технического вуза, мы ходили на практику туда свободно, прям как бы... Было даже какое-то время, когда я был еще маленький, меня просто мама приходила на завода на проходную, и меня проводила, мол, с собой туда просто показать свою работу. Ну, просто как бы, это мой сын, и все. Вот, а потом, когда-то, как, ну, уже, не знаю, 2010-х, не знаю, там, 15-х, не знаю, когда годах, произошло резкое ужесточение вообще контроля, и не стало почти невозможно получить пропуск, стали агрессивно относиться, если ты просто снимаешь даже снаружи территорию завода. На проходной установили как бы такие детекторы алкогольных паров, и теперь 35 тысяч человек каждое утро, проходя на работу, дуют специальную машину, прикладывая пропуск, и она определяет, если ты типа не трезв, то она тебя отсеивает, и все, ты идешь домой, ну или тебя увольняют, не знаю.
А еще, по-моему, ну, студия Артемия Лебедева знаменита всегда делала дизайн сайта вот этого завода металлургического, и, по-моему, они недавно сделали опять ребрендинг, и они как-то покрасили очень красиво, ну, то, что картинки я видел, покрасили вот эти цеха, то есть это все теперь каких-то очень ярких цветах, подписано хорошими шрифтами. И, по-моему, они даже дроном летали между этими трубами и как сделали такую всякую графику.
Ну, это очень круто на самом деле. Но, опять же, я вот скептически к этому отношусь, если честно, потому что из-за того, что ты красишь, не знаю, цеха в разные цвета, это не решает там каких-то глобальных проблем города и людей, которые работают на заводе, то есть плохой экологии или, ну, то есть такой, не знаю, пиар-ход, что ли, мне кажется. То есть, как бы, ну, это, не знаю, спорно.
Но следующий, мне кажется, логичный шаг было бы как раз именно сделать специальные, как это, пропуска для блогеров, чтобы они там ходили и фоткали вот эти красивые цеха теперь.
Чтобы... Слушай, ты довольно... Вот я, будучи на нескольких экскурсиях на заводе, там сначала сперва с одногруппниками, блин, это очень... Там как бы работать-то страшно, зная все цех полностью. Ну, там один раз... Ну, то есть, вот из двух разов, когда мы были... Там на первых курсах еще просто в составе общей туристической, как бы технической группы на заводе. Одного парня у нас облило горячим маслом из какого-то лопнувшего трубопровода. А во второй раз мы, проходя мимо каких-то там катящихся железных чушек раскаленных, у девушки прилипло к ней нейлоновое платье, потому что очень жарко было. Ну, то есть, как бы... И я не знаю, там, если... Еще один раз мы... Уже имея пропуски, ну, как бы учебные пропуски, и в очередной раз пойдя на практику, и я просто тогда уже начинал заниматься, там, делал научный проект, связанный с заводом, и у меня был свободный пропуск, меня никто не встречал, я просто пришел и шел там, не знаю, завод же огромный, маленький город, и ты просто там полчаса, 40 минут, час идешь до нужного тебе места, чтобы там тоже как-то найти кого-то и там что-то сделать. То есть ты просто идешь куда-то через цеха, через какие-то пути, и как я вообще выжил вот эти несколько разов, когда ты просто, ты ходишь в какой-то цех, какие-то машины ездят, оборудование, ты не знаешь, куда идти, ты пытаешься по одной лестнице забраться, по другой, потому что куда они ведут, непонятно. Один раз мы с приятелем просто куда-то пошли, зашли куда-то непонятно, вообще мимо каких-то промышленных объектов ходим, вообще не понимаю, кто мы, где мы. То есть я не удивлен, если такие люди просто пропадают, и никогда их больше никто не находит. Ну, что это вот огромные, остаются там, живут и работают.
Я немножко, да, то, что упоминал в начале этого эпизода, то, что я работал в Финляндии, на летней практике. До этого ровно один год я отработал летнюю практику как раз на Северстале. И я помню все еще вот эти вот, да, этот процесс, когда ты, да, доезжаешь куда-нибудь на автобусе, после этого ты проходишь там пропуск, вот это все очень жесткий, вот этот контроль. И после этого ты просто идешь, да, вот по этой территории. Каким-то, я помню, сначала там через цеха, потом по тоннелям, ты идешь по тоннелям. Никаких указателей, ничего этого нет. Ты просто должен... Я помню, я где-то неделю запоминал вообще, как добраться до места, где мы должны были, собственно, проходить практику. Это... И как ни странно, да, мы все еще были... У нас было типа что-то вроде офиса, у нас было типа компьютеры, мы там что-то программировали. Но тем не менее, чтобы дойти до вот этого офисного здания, это вот этот путь со всеми преградами, да, там какие-то машины, паровозы приезжают, что там, металл плавится. Ох, это было, конечно, потрясающе.
А сейчас, кстати, запустили на заводе, во-первых, внутреннее автобусное сообщение, а еще сделали специальные внутри заводские такси.
Ага.
Ты типа, тебе нужно там поехать куда-то по работе на встречу, ты вызываешь по специальному телефону специальное внутреннее такси, оно туда приезжает. Ну, то есть, видимо, ты уборщик в цеху, ты, наверное, вряд ли можешь такси до проходной вызвать. Но если ты там какой-нибудь заместитель начальника цеха, то ты, короче, ездишь.
Ну, в моем воображении рисуется нечто, знаешь, такие вот эти машинки, которые сами, электрические машинки, которые сами по себе ездят без водителей,
mm-hmm.
куда-то. Наверное, вот как-то так.
Короче, садись на трамвай двойку, езжай на Доминую, тебе понравится. Можешь там даже дрон запустить.
Я не думаю, что там прямо кто-то за этим всем прямо так следит, потому что, как ты сказал, территория настолько огромная. Но понятное дело, что как-то все это охраняется, все вот это, да.
Ну, слушай, я не думаю, что дроном стоит заезжать, залетать на территорию завода. Может быть, действительно быть проблемы. Особенно, если, не дай бог, там где-нибудь приземлиться, непонятно где, то вряд ли тебе вообще могут отдать.
Трубу.
Ну вот, а в целом, мне кажется, что подроничать Череповцев было бы круто. Ты мог бы снять все достопримечательности, полетать вокруг моста, если дрон может так далеко летать.
Ну, кстати, да, вокруг моста я летал в прошлый раз. Мост у нас очень... большой, красивый. Ну, такое уникальное сооружение, прям скажем, в очень живописном месте. И причем, если с нужного угла снимать, то как раз можно поймать мост и вот этот весь дым, который поднимается над ним. То есть такой картинки в Инстаграм вы больше нигде не сможете запустить.
Недавно, кстати, просто заканчивая тему, вот Павел Косенко, они сделали первый дрон, который поднял пленочную камеру. Это Fuji GV690, среднеформатную, и они типа вот начали снимать на пленку с дрона. Так что все, короче, конец вам, цифровики. Вот все, теперь мы даже последнюю стезю забрали.
Ну, в принципе, нет, как бы если ударяться в историю, то, конечно же, пленочные камеры летают уже много лет. А я когда начинал прыгать с парашютом, то, собственно, конечно же, там все вот эти фотографии во время скайдайва, она же существовала всегда, и люди прыгали с пленочными камерами у себя на шлеме и фотографировали все это в процессе, ну, иногда на мыльнице, иногда как бы уже полноценными такими тяжелыми камерами, с кинокамерами, конечно же, ну, как бы для кино прыгали тоже всегда. Это все такое... То есть это не то, чтобы как бы что-то новое, но как бы приятно то, что оно возвращается. Я даже сам периодически подумываю, потому что у меня, в общем-то, шлем, который... Он у меня... Я прыгал с зеркалками, с цифровыми много раз. Я периодически подумываю прилепить туда какой-нибудь уже, не знаю, какую-нибудь пленочную камеру и тоже в процессе скайдайва что-нибудь пофоткать на пленочку. Нюанс состоит в том, что...
Ну, ты можешь прикрепить нарцисс, кажется, он не очень большой.
Ну, кстати, да. Нюанс состоит в том, что тебе нужна камера, которая сама перематывает, конечно же, кадры. И чтобы действительно поймать какой-то хороший кадр, тебе нужно фотографировать, ну, серийным, как в спортивном режиме. И, скорее всего, твоя пленка, ну, на твои 36 кадров, если максимально заправлять, наверное, там выйдет, может быть, пара хороших кадров в лучшем случае, если вы готовы.
Слушай, а ты можешь прыгать и просто, как бы, камера у тебя будет висеть на руке на вот этом таком ремешке, который на запястье вешаешь? Ты можешь на лету еще и фоткать, например? Ты, как бы, тебе руки-то нужны там, нет?
Да, тебе руки нужны, потому что, и, в принципе, если ты выпрыгнешь и тут же откроешь парашют, то тогда тебе руки особо, ну, нужны, но как бы не так сильно. Но если у тебя есть еще процесс, то есть есть эта часть, когда тебе нужно еще лететь и рулить в свободном падении, тогда тебе нужны обе руки, и желательно, чтобы они были примерно одного и того же веса. То есть если ты будешь вешать камеру, ее лучше повесить именно там, либо прикрепить на шлем, либо прикрепить как-то на грудь, чтобы она в центральной части твоего тела симметричной находилась, чтобы тебя как-то не перевесило. Вот. Я думаю, что эта проблема, в общем-то, решаема. Плюс еще вопрос всегда, как бы, что именно ты хочешь фотографировать. То есть фотографировать, ну, как бы, планету, это не очень интересно, потому что, ну, как бы, то есть такие картинки мы видели много раз, и в них особо ничего особенного. А вот, и плюс их можно сфотографировать, просто открыв дверь у самолета и пофотографировав. Или даже прямо из окошка, если окошко, как бы, хорошее, прозрачное. Но как раз, если хочется пофотографировать что-то такое, что именно конкретно связано со скайдайвом, то есть чтобы кто-то там летел так как-то красиво, то есть то для этого уже тебе нужно готовиться и планировать такие вещи более тщательно. И как раз под это уже нужно придумывать, как ты будешь фотографировать, как ты будешь кадрировать, как ты будешь максимизировать свои шансы на то, что там действительно что-то получится в итоге. И вот это вот занимает как бы некую... Нужно к этому подготовиться и как-то попытаться сделать. Цифровые технологии, конечно же, все это очень сильно улучшили и облегчили, потому что ты можешь просто, как сейчас некоторые люди делают, ты просто ставишь на серийную съемку камеру в момент выпрыга из самолета, и она просто снимает, пока ты не приземлишься, тебе снимают несколько тысяч фотографий, ты из них выбираешь, не знаю, 10 хороших, вот, и в полноценном разрешении все это будет, как бы, потому что сейчас камеры позволяют такое делать. Вот, да, раньше все было непросто. Раньше было 36 кадров. Либо если поставишь кинопленку на кинокамеру, тогда она будет снимать очень долго. Да, у нас несколько способов, как вы можете нам забросить вопросы. Мы присутствуем на Твиттере, twitter.com/radioimmigrant. Мы присутствуем на Патреоне, patreon.com/immigrantcast. И, ну, наш самый главный адрес в интернете — radioimmigrant.com. Он вас выведет всегда к самому последнему выпуску, где вы тоже сможете оставить какие-то комментарии или задать вопросы, которые мы очень внимательно читаем. Спасибо и до новых встреч.
Пока-пока. We'll be right back.